Глава 15. В пятницу обедали в баре «Забияка», месте, о котором Зола никогда прежде не слышала. Как сказал тот, они с Марком просто хотели угостить ее хорошей едой. Но стоило ей войти в заведение, как она поняла, что-то затевается. Марк и тот ждали ее в угловой кабинке, оба в новых костюмах, оба небритые и оба в странных новых очках. Марк в круглых с черепашьей оправой, тот в узких без оправы в европейском стиле. Она села за стол напротив них и спросила.
«Так, что происходит?»
«Ты на этой неделе ходила на занятия?» — вопросом на вопрос ответил тот.
«Пыталась. Во всяком случае, одну попытку сделала. Вас я там что-то не заметила».
«А нас там и не было», — признался Марк. «И тебе не советуем туда ходить». «Разве это не прекрасно, Зола?» — воскликнул тот. «Никогда больше не видеть школу. Перестать волноваться из-за адвокатского экзамена».
«Продолжай», — сказала Зола. «Кстати, где вы взяли эти костюмы?»
Официант принял у них заказ на напитки. Ребята заказали пиво, Зола — содовую.
«А это наш новый образ», — объяснил Марк. «Мы теперь адвокаты и должны выглядеть соответственно, хотя, учитывая ту сферу, какой занимаемся мы, и не слишком круто. Адвокаты по делам о вождении в нетрезвом виде, как ты знаешь, редко красуются на обложке GQ.
«Понятно.
И кому же это так приспичило, что они наняли вас?»
«А мы повесили свою собственную вывеску», — ответил тот. «Наняли сами себя. Юридическая контора «Апшо Паркер и Лейн». Он протянул ей новенькую визитку с названием фирмы, адресом и номером телефона. Зола внимательно изучила ее и осведомилась.
«Вы ведь шутите, правда?»
«Мы абсолютно серьезны», — возразил Марк. «И нам нужны сотрудники». Зола тяжело вздохнула, медленно подняла руки и произнесла.
«Ладно. Больше вопросов не задаю. Объясните мне, что происходит, или я ухожу».
«Никуда ты не уходишь», — заявил тот. «Мы съехали со своих квартир, бросили школу, поменяли фамилии и нашли способ немного подзаработать. Собираемся выдавать себя за адвокатов, будем толкаться в уголовных делах в поисках гонораров, наличными, разумеется, и надеяться, что нас не поймают».
«Нас не поймают», — заверил Марк. «Слишком многие занимаются тем же, чем собираемся заниматься мы».
«Но у остальных есть лицензии», — напомнила Зола.
«Откуда ты знаешь?»
«Никто никогда не проверяет. А клиенты вообще понятия не имеют ни о каких лицензиях. Они до смерти напуганы, ошарашены, им и в голову не придет спросить. Мы же тогда в тюрьме не попросили Даррела Кромли показать лицензию».
«Это подсудное дело», — сказала Зола. «Я не так хорошо училась в Фоггиботтом, но знаю, что заниматься адвокатской деятельностью без лицензии противозаконно».
«Только если тебя поймают», — уточнил Марк. А тот добавил.
«Конечно, риск есть, но все не так уж страшно. Если что-то пойдет не так, мы просто снова исчезнем.
И мы думаем, что сумеем таким образом скопить кое-какую наличность, свободную от налогов, разумеется».
«Вы сумасшедшие».
«Нет, на самом деле мы очень сообразительны. Мы прячемся на глазах у всех, Зола. Прячемся от своего хозяина, прячемся от служб, ведающих студенческими кредитами, и при этом делаем хорошие деньги».
«А ваши долги?»
Марк глотнул пиво, вытер губы и наклонился к ней поближе.
«А с долгами будет вот что.
В один прекрасный день школа осознает, что мы слиняли, но ничего предпринимать не станет. Почтенные юридические школы в таких случаях уведомляют Министерство образования, а потом пудрят ему мозги насчет того, сколько денег они должны вернуть. Бьюсь об заклад, Фоги Ботом не захочет возвращать ничего, поэтому станет держать язык за зубами, а денежки оставить себе. Мы будем регистрироваться в соответствующих службах по электронной почте, создавая впечатление, будто исправно посещаем занятия. Выпуск в мае, и, как вы знаете, мы должны подписать план возмещения кредита, который вступает в действие через полгода после окончания учебного заведения. А поскольку мы ничего возмещать не станем, нас спишут в бесследно исчезнувшие.
«Ты, например, знаешь, — перебил его тот, — что в прошлом году таких бесследно исчезнувших выпускников был целый миллион?»
Зола пожала плечами. То ли знала, то ли нет. Марк продолжил. «Таким образом, у нас есть некоторое время, 9 или 10 месяцев, прежде чем наши долги начнут считаться просроченными. А к тому времени мы накопим денег и всем покажем, на что способно наше маленькое юридическое предприятие. Но отказ от уплаты долга есть отказ от уплаты долга. Это гарантированное судебное дело, которое вы не можете оспорить.
«Только в том случае, если нас найдут», — ухмыльнулся тот. «Мой сервисер работает на какой-то патагонке в Филадельфии. У Марка в Нью-Джерси. А твой где, напомни?»
«В Чеви-Чейзе».
«Ладно, пусть немного ближе, но все равно ты будешь в безопасности. Дело в том, что они не смогут нас найти, потому что у нас теперь другие имена и другие адреса. Они передадут наши дела какой-нибудь захудалой юридической конторе, которая наверняка принадлежит Хинцу Рекли, и та заведет на нас дело. Подумаешь, они всегда как сумасшедшие гоняются за студентами, только их иски бесполезны».
«Но вы потеряете льготы».
«Какие льготы? Они в любом случае потеряны, потому что мы не собираемся возвращать суду. Даже если мы нашли бы честную работу, мы никак, черт возьми, не смогли бы возместить то, что должны».
Подошел официант. Марк заказал тарелку начос. Когда официант удалился, он сказал: «Вот тебе и прекрасный обед».
«Это от нас, за счет фирмы», — улыбнулся тот.
Зола все еще держала в руке визитку. Она снова посмотрела на нее и спросила: «Откуда взялись эти имена?»
«Из телефонного справочника», — сообщил Марк.
«Самые обычные, заурядные имена. Я, Марк Апшо, могу подтвердить это документами. Он тот Лейн, еще один адвокат, шастающий по улицам».
«А Паркер — это кто?»
«Это ты», — ответил тот. «Зола Паркер. Мы считаем, что нашему маленькому предприятию требуется некоторое разнообразие, поэтому добавили тебя как среднего партнера. Но мы все равны, понимаешь? Все трое равноправные партнеры».
«Все трое равноправные мошенники», — усмехнулась Зола. «Вы меня извините, но это безумие».
«Да, но еще большее безумие — корпеть в школе до конца, выпуститься в мае, не имея работы, а потом вкалывать, готовясь к адвокатскому экзамену. Посмотри в лицо правде, Зола. Ты эмоционально не готова к этому, как и мы. Поэтому мы уже свое решение приняли».
«Но мы же почти закончили юридическую школу», — сказала она.
«Ну и что?» — отозвался Марк. «То, что ты получишь диплом,
совершенно бесполезно. Просто еще одна бумажка в знак любезности от Хинца Рекли и его конвейера по производству дипломов. Нас втянули в аферу эпических масштабов. Горди был прав. Нельзя просто плыть по течению этой мошеннической реки и надеяться на чудо. Мы, по крайней мере, даем сдачи.
Ничего вы не даете. Вы просто обманываете налогоплательщиков.
Налогоплательщиков обманывают Конгресс и Министерство образования. И, разумеется, Рекли, который уже немало наварил на наших денежках, — возразил тот.
Но мы сами занимали деньги. Никто нас не заставлял.
Это правда. Но деньги нам судили обманным путем, — заметил Марк. Когда ты начинала учиться в юридической школе, ты могла представить, что окажешься в один прекрасный день с кучей долгов и без работы? Нет, черт возьми. Картина, которую нам тогда рисовали, была куда более радужной. Берите деньги, получайте диплом, сдавайте адвокатский экзамен и включайтесь в эту великую профессию, которая позволит вам с легкостью выплатить все долги. Официант снова принес напитки. В разговоре наступила пауза, во время которой все пили, уставившись в стол.
«Все это выглядит очень рискованно», — тихо сказала, наконец, Зола.
Марк и тот согласно кивнули. И Марк подтвердил. «Да, риски есть, но мы не думаем, что они так уж велики. Первый — это что нас застукают на месте преступления. Ну и подумаешь, небольшой штраф и скатертью дорожка». «Мы подробно изучили ситуацию», — добавил тот. «Несанкционированная практика — не такое уж редкое дело, и никто еще не попал за это в тюрьму».
«Видимо, ты предлагаешь мне этим утешаться».
«Предлагаю. Послушай, Зола, если кто-то что-то заподозрит, донесет на нас и, скажем, появятся представители Ассоциации адвокатов округа Колумбия с кучей вопросов, мы просто снова исчезнем.
А это, наверное, должно быть еще утешительней».
Не обращая внимания на ее едкое замечание, Марк продолжил. «Второй риск состоит в том, что из-за невыплаты долга наша и без того трудная жизнь осложнится еще больше». Принесли начос, все принялись за еду. Зола промокнула глаза бумажной салфеткой, и только тут ребята заметили, что она плачет.
«Слушайте, мальчики, я не могу больше оставаться в старой квартире. Каждый раз, когда я вижу дверь Горди, со мной чуть ли не случается истерика. Во вторник родственники вывезли его вещи, потом я пошла туда и долго сидела на диване в темноте. Мне нужно уехать оттуда, куда угодно».
Парни кивнули, перестали есть, сделали поглотку.
«И еще кое-что», — продолжила Зола.
Она тяжело вздохнула, снова вытерла глаза и поведала историю про однокашницу по Техасскому колледжу, которую прямо посреди ночи выдернули из общежития агенты иммиграционной полиции. Ее выслали обратно в Сальвадор, где она воссоединилась со своей семьей, которую депортировали месяцем раньше. Проблема состояла в том, что эта студентка родилась в США и была полноправной американской гражданкой. Но ее апелляции до сих пор мурыжат где-то в недрах бюрократии. Зола сказала, что ей известны с десяток случаев, когда граждане Соединенных Штатов попадали в сети, раскинутые иммиграционной полицией, и были высланы, причем всегда это происходило после ареста их родственников. А теперь она сама живет в постоянном страхе, и это лишает ее последних сил. Марк и тот слушали с сочувствием.
Когда она замолчала и перестала плакать, Марк произнес: «А мы нашли превосходное убежище, и в нем есть место для тебя».
«Где?» — спросила Зола.
«Здесь, наверху. Мы живем в конуре на 4-м этаже. Добавлю, без лифта. А прямо под нами есть 2 свободные комнаты. Мейнард говорит, что мы можем снять их по очень разумной цене».
«Кто такой Мейнард?»
«Наш хозяин», — ответил тот. «Ему принадлежит весь этот дом». «Квартиру не назовешь уютной», — подхватил Марк. «Но там тебе будет обеспечено уединение, по крайней мере, отчасти».
«Ребята, я не стану делить жилье с вами».
«Конечно, нет. Мы будем жить на 4-м этаже, а ты на 3-м».
«А кухня там есть?»
«Ну, не то чтобы... Но у тебя не будет нужды готовить».
«А ванная?»
«Вот тут проблема», — признался тот. «Единственная ванная находится на 4-м этаже. Но мы как-нибудь устроимся. Зола, это, конечно, не идеальное решение, но нам всем приходится как-то выкручиваться. Продержимся несколько месяцев и посмотрим, как пойдут дела. Это идеальное место для того, чтобы спрятаться», — добавил Марк. «Вспомни Анну Франк, которая скрывалась от нацистов. У нас, конечно, не так сурово, но все же...»
«И вы думаете, что от такого сравнения мне станет легче?»
«Ну, сравнение можно найти и другое».
«А Мейнард?» — спросила Зола. «Насколько много он знает?»
«Я работаю на Мейнарда уже 3 года», — сообщил тот. «Он человек уравновешенный, чуточку жуликоватый, конечно, крупный букмекер и все такое, но он понятия не имеет, что такое юридическая консультация. Он считает, что мы еще учимся, да ему особо и дела нет до этого. Мы с ним провели переговоры, предложили бартер, жилье в счет зарплаты. Он согласился».
«Не могу представить себя в роли этого Кромли, шастающего в поисках клиентов».
«Конечно нет», — воскликнул Марк. «Насколько мы пока видели, все эти Кромли — мужчины, преимущественно белые. Ты не подходишь на эту роль, потому что ты, ну, привлекаешь внимание».
«Так что же будет входить в мои обязанности?»
«Секретарская работа», — сказал тот.
«Не нравится мне все это».
«И где же будет офис?» «В твоей берлоге. Это и будет офис нашей конторы Апшо, Паркер и Лейн, ВНВ, нелегальная юридическая практика».
«Ловко».
«И мы так думаем. Твой талант мы видим в области законодательства о причинении личного ущерба, которое, как нам известно, в силу нашего превосходного юридического образования, является самой прибыльной сферой уличной юриспруденции». Как бы перехватив эстафетную палочку, Марк продолжил: «Мы видим тебя с удочкой в больничных отделениях неотложной помощи, цепляющей на крючок предполагаемых истцов. В этом городе большинство из них чернокожие, и ты легче найдешь с ними контакт. Они будут тебе верить и захотят тебя нанять».
«Я ничего не смыслю в законодательстве о причинении личного ущерба», — заметила Зола.
«Конечно смыслишь. Ты видела по телеку 1000 рекламных роликов всех этих барышников, мечтающих заполучить клиентов. Они не самые тупые люди на свете, так что много работы ты там не найдешь».
«Спасибо».
«Но чтобы прилично заработать, достаточно парочки действительно хороших автомобильных аварий, Зола. Когда работал в старой рыжей кошке, я познакомился с адвокатом, который умирал с голоду, пока не поскользнулся на улице и не упал. В больнице в его палату привезли еще одного парня, который пострадал в аварии на своем мотоцикле. Спустя год этот адвокат урегулировал дело в пользу пострадавшего мотоциклиста почти за $1 миллион и огреб треть от этой суммы.
«Вот так просто?» — удивилась Зола.
«Да, в пострадавших таким образом недостатка нет, их всегда привозят в больницу, а там их будешь ждать ты. Это сработает, Зола, потому что мы заставим нашу схему работать», — заверил Марк. «Только мы трое, один за всех и все за одного, равноправные партнеры до конца».
«А когда наступит этот конец, ребята? И каким будет Эншпиль?»
«Выживание», — ответил тот. «Мы выживем, прячась и притворяясь другими людьми, и будем энергично суетиться, потому что пути назад уже нет.
А если нас поймают?»
Отпив по глотку пива, Марк и тот задумались над ответом, и Марк наконец сказал: «Если нас поймают, мы просто снова слиняем, исчезнем».
«Жизнь в бегах», — вздохнула Зола.
«Мы сейчас постоянно бегаем», — сказал тот. «Ты, может, не захочешь с этим согласиться, Зола, но это так. Наша жизнь все равно неустойчива, так что нам не остается ничего другого, кроме как бегать». Марк хрустнул костяшками пальцев и добавил: «Вот такое дело, Зола. И мы в нем вместе, спаянные дружбой и верные друг другу до конца. Мы должны прямо сейчас поклясться на будущее, что если потребуется, мы уйдем вместе».
«И куда пойдем?»
«Об этом будем думать, когда настанет время».
«А как же ваши родные?» — спросила Зола. «Им вы сказали?»
Ребята замялись, и в этом уже содержался ответ. «Нет», — ответил Марк. «Я маме ничего не сказал, потому что у нее сейчас и без того проблем по горло. Она думает, что я хожу на занятия, и по окончании школы меня ждет хорошая работа. Все идет по плану. Наверное, я выжду месяца два, а потом навру ей, что решил взять академический отпуск на один семестр. Не знаю. Что-нибудь придумаю».
«А ты?» — обратилась Зола к Тодду.
«То же самое», — отозвался тот. «Сейчас у меня не хватает духу признаться родителям. Не знаю, какой вариант правды хуже. С одной стороны, у меня 200 тысяч долга и никакой работы. С другой, я бросил школу и зарабатываю тем, что, сменив личность, охочусь на нетрезвых водителей и выручаю их за наличные. Я, как и Марк, подожду и придумаю что-нибудь позже».
«А если вся эта афера лопнет, и вы окажетесь в беде?»
«Этого не случится, Зола», — заверил ее Марк.
«Хотелось бы вам верить, но я сомневаюсь, что вы отдаете себе полный отчет в том, во что ввязываетесь».
«Мы тоже не уверены в успехе», — признался тот. «Но мы приняли решение и уже не отступимся. Вопрос лишь в том, ты с нами или нет».
«Вы многого хотите от меня. Чтобы я швырнула на ветер 3 года учебы в юридической школе».
«Послушай, Зола», — сказал Марк, — «что дала тебе эта школа?»
«Ничего, только разрушила твою жизнь. Мы предлагаем выход. Возможно, он не совсем чист, но на данный момент других у нас нет».
Она захрустела чипсами и осмотрелась вокруг. Бар был набит молодыми людьми 30-40 лет. Все они пили и смотрели баскетбольный или хоккейный матч на больших экранах. Женщин было мало, и среди них почти совсем не было студенток.
«А вы оба здесь работаете?» — спросила она.
«Ага», — ответил тот. «Это гораздо веселее, чем сидеть на лекциях и готовиться к адвокатскому экзамену».
«И каковы условия вашего партнерства?»
Мы складываем в общий котел деньги, полученные за этот семестр. Каждый вносит 10 тысяч. Это покроет начальные расходы. Новые компьютеры, новые телефоны, кое-какое офисное оборудование, новые документы и одежда поприличнее.
«Так ты с нами?» — поинтересовался тот.
«Дайте мне подумать, хорошо? Мне все еще кажется, что вы бредите».
«С этим мы спорить не станем».